Здравствуйте. Сегодня воскресенье, 10 марта. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Память о справедливом Божьем суде должна помогать нам устраивать жизнь, уклоняться от зла, творить благо. Об этом напоминает Церковь перед Великим постом. Святейший патриарх Кирилл возглавил первое в 2019 году заседание Высшего церковного совета, прошедшего в Москве. Выпускники теологических факультетов вузов – востребованные обществом специалисты. Развитию образования сегодня уделяется большое внимание. Открыты 10 обителей, более 200 приходов. Многое сделано для устроения церковной жизни на Брянщине за четверть века со дня образования Брянской епархии. Теперь более подробно об этих и других событиях. В неделю Месопусную святейший патриарх Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя и возглавил хиротонию архимандрита Саввы Тутунова во епископа Зеленоградского. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Рассказывает Эльвира Гордеева.
В минувшее воскресенье православные христиане приходили в храм для участия в богослужении, совершения молитвы и для того, чтобы настроить себя на начало сыропустной седмицы или масленичной, как ее принято называть в народе. Готовя нас к долгому пути Великого Поста, начало которому будет положено 11 марта, церковь напоминает нам о страшном суде. В главном храме страны воскресное богослужение возглавил предстоятель Русской Церкви святейший патриарх Кирилл. За литургией святейший патриарх совершил хиротонию архимандрита Саввы Тутунова во епископа Зеленоградского, викария патриарха Московского и всея Руси. На сугубо Екатинии были вознесены прошения о единстве православной церкви и сохранении церкви от разделений и расколов. Затем его святейшество совершил молитву о мире на Украине. По окончании литургии святейший владыка напутствовал епископа Зеленоградского Савву на служение.
Архиерейство есть подвиг ежедневного умирания за паству, доколе не изобразится в ней Христос. Будь прост и открыт в общении с народом и духовенством. Стремись вникать в их проблемы и чаяния, помогать в разрешении возникающих трудностей, утешать, ободрять в скорбях и в искушениях. Твоя архипастырская любовь и внимание должны простираться на всех, и на верных чад церкви, и на внешних, еще не решающихся переступить порог храма. Душа каждого из них драгоценна в очах Божиих.
Получив из рук его святейшества архиерейский жезл, новорукоположенный епископ по традиции преподал всем первое архипастырское благословение. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Сегодня мы отмечаем особый день, воскресение, в которое вспоминаем через евангельское повествование о страшном суде. Этому суду будут подвержены все, в том числе и мирские судьи, и правители, и те, кто принимает самые страшные решения, а все будут подвержены божественному суду. Но суду будут подвержены не только те, кто творит суд над другими, но и каждый из нас. И все то время, которое отделяет нас от этого суда, оно дано нам для того, чтобы мы исправили свои жизненные пути, чтобы мы пред лицом Божиим были способны приносить покаяние в наших дурных мыслях, плохих поступках, и чтобы покаяние это было принято Господом. Оно должно быть искренним и сердечным.
В первый день весны в зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил первое в нынешнем году заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
Перед началом заседания председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион поздравил Святейшего Владыку с десятилетием патриаршей интронизации и от лица всех членов Высшего Церковного Совета преподнес пятитомное букинистическое издание. Владыка отметил, насколько более эффективной стала система церковного управления благодаря реорганизации и оптимизации, инициированной за прошедшие годы самим предстоятелем Русской Церкви.
Одним из главных пунктов этой программы оптимизации церковного управления было создание Высшего Церковного Совета. Это была не просто какая-то инвенция или новация. Это было, с одной стороны, обращение к наследию Поместного Собора 1917-18 годов, но, с другой стороны, это было переосмысление того, что тогда было задумано. И новый Высший Церковный Совет был создан не по образцу старого, а он был создан для того, чтобы отвечать сегодняшним нуждам. И прежде всего для координации работы синодальных отделов, каждый из которых ранее работал без такой координации.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил членов Совета и обратился к ним со вступительным словом, посвятив его особо острой теме.
Тема молодежи, она является одной из приоритетных тем, и практически рефреном проходит через всю деятельность Высшего Церковного Совета, потому что так или иначе, говорим ли мы об образовании, о богословском образовании, о религиозном образовании, о многих других вещах, мы касаемся темы молодежи. Но сегодня я позволил бы сказать нечто по этой молодежной теме, что еще до сих пор не находилось в сфере нашего внимания, но что, на мой взгляд, представляет из себя огромный пасторский вызов церкви и огромный нравственный вызов обществу. Мне бы хотелось поговорить на тему, которая сейчас обозначается таким заимствованным из английского языка словом, как «буллинг».
Буллинг, или по-русски травля. Патриарх отметил, что такого рода конфликты замалчиваются как в педагогической среде, так и, собственно, в детской. Хотя не секрет, что во многих школах есть такие дети, подвергающиеся безосновательным нападкам сверстников.
Его нельзя, это явление, рассматривать изолированно от всего того, что вообще происходит в обществе. И в каком-то смысле это одно из проявлений нравственного кризиса и падения уважения к достоинству человека. Ну и, конечно, несомненно, это результат дефицита школьного и семейного воспитания. Церковь призвана встать на сторону унижаемых детей и учить будущих преподавателей и родителей пресекать подобные издевательства на корню. И наши священнослужители, которые работают в школах, должны иметь в виду эту тему, должны исследовать ситуацию. Мы должны действительно усилить нашу работу с детьми, с молодежью, со школьной молодежью, со студенческой молодежью.
В повестку дня заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви был включен ряд других вопросов, в частности, об исполнении решений Высшего Церковного Совета и Архиерейского Собора, об опыте работы Московской городской епархии с детьми и молодежью, утверждение темы рождественских чтений 2020 года.
В Москве прошла первая сессия научно-образовательной теологической ассоциации. В стенах Московского государственного университета имени Ломоносова собрались представители и руководители ведущих высших учебных заведений страны и ряда конфессиональных учебных заведений. После совещания ректоров состоялась научно-методическая сессия под почетным председательством митрополита Волоколамского Иллариона. С подробностями Галина Ледвина.
Теология была признана в России научной дисциплиной в 2015 году. Сегодня уже несколько десятков университетов и академий, светских и духовных, имеют теологические программы или теологические кафедры. это результат деятельности и научно-образовательной теологической ассоциации. Добровольное объединение создано по благословению святейшего патриарха Кирилла и призвано развивать теологию как отрасль научного знания. И первые успехи уже есть.
Мы создали диссертационный совет, в котором уже прошли две защиты, и эти защиты признаны государством, и дипломы вручаются государственного образца. Мы создали три паспорта научной специальности. Это православная теология, исламская теология и иудейская теология.
На заседании обсуждали вопросы формирования отрасли теологического знания, подготовки экспертов, повышения квалификации проректоров, деканов, научно-педагогических работников по вопросам госаккредитации по направлению теология. В рамках дискуссии, говоря о традиционных ценностях и современных вызовах, председатель Комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов подчеркнул потенциал теологии и ее значимость.
Мы являемся с вами свидетелями, а многие участниками, к сожалению, ряда конфликтов, глобальных конфликтов, которые разворачиваются на наших глазах, которые имеют в той или иной степени религиозную природу. Любому руководителю, любому ученому, в том числе светскому ученому, сложно понять проблематику и ту диалектику развития противоречия в современном мире без постижения мира с точки зрения теологического знания.
Опытом сотрудничества Казанской духовной семинарии и Казанского университета поделился митрополит Феофан Казанский и Татарстанский. Ректор Высшей школы экономики сообщил, что в 2019 году университет откроет магистерскую программу «Церковь, общество, государство, правовое регулирование деятельности религиозных объединений». Теологию глава вуза назвал механизмом диалога и понимания духовной жизни и отметил популярность теологических факультетов.
Это дает возможность выпускникам трудоустраиваться как в светские, так и в религиозные, образовательные, исследовательские и экспертные организации. Подготовка магистров программы дает хорошие возможности для продолжения научной деятельности и на европейских теологических факультетах.
Подводя итоги, митрополит Илларион отметил, что теология должна быть обязательно связана с религиозной традицией. Иначе есть серьезное опасение, что она может выродиться в науку, которая под маской теологии будет разрушать эти религиозные традиции. Поэтому необходима соответствующая нормативная база.
Для нас, как представителей церкви, очень важно, чтобы теология в светских учебных заведениях, по крайней мере в некоторых из них, не отпочковалась от религиозных традиций и не начала жить самостоятельной жизнью. Потому что в таком случае теология превратится в некое подобие светского религиоведения.
Сессия завершилась вручением дипломов о членстве. В теологическую ассоциацию вступили еще 10 университетов. Таким образом, на сегодняшний день в объединении состоит 53 светских и духовных высших учебных заведения.
Четверть века исполнилась Брянской епархии. 25 лет назад она была выделена из состава Орловской епархии и обрела самостоятельность. В праздничный день божественную литургию совершил митрополит Брянский и Севский Александр в сослужении епископов Великолукского и Невельского Сергия, Щегровского и Мантуровского Паисия, Клинцовского и Трубчевского Владимира и сонма духовенства Брянской митрополии.
На праздничные торжества собрались многие жители Брянщины. Среди прихожан были и те, кто участвовал в возрождении святыни епархии в 1990-е годы. Также соборную молитву посетили губернатор области Александр Богомаз, председатель областной думы Владимир Попков, вице-губернатор Александр Резунов, депутаты и руководители Брянска.
Это действительно историческое событие для всех жителей нашего региона. Я бы даже сказал, что 25 лет назад Брянская область получила новый этап развития, укрепления и усиления нашей православной веры.
Владыка Александр отметил особо потрудившихся священнослужителей и мирян епархиальными наградами.
Сделано многое в епархии, открыты монастыри, 10 обителей. 6 мужских и 4 женских, более 200 приходов. Храмы раньше строили в семье. Поэтому я в день праздника приветствую вас и поздравляю с этим событием праздничным. благодарю за содействие, труды, которые вы полагаете для того, чтобы сохранившиеся святыни древние Брянщины вновь предстали нашему взору.
В честь 65-летия и в благодарность за труды по строительству и возрождению святынь Брянщины митрополит Александр вручил председателю Брянской областной думы Владимиру Попкову патриаршую награду – орден благоверного князя Даниила Московского III степени.
Дорогой Владимир Александр, вы все делаете возможное и обращаете внимание на подрастающее поколение, детство и особенно на старшее поколение. Ведь вера – это добро.
Торжества по случаю 25-летия образования Брянской епархии продолжились в Брянской областной филармонии, где состоялся праздничный концерт. В концерте приняли участие известные творческие коллективы Брянской области. Праздничную концертную программу открыл хор Брянского кафедрального собора во имя Святой Троицы. Песня «Славься» прозвучала в исполнении Брянского городского академического хора, хора Брянского кафедрального собора во имя Святой Троицы, сводного хора Центра подготовки церковных специалистов Брянской епархии и народных хоровых коллективов и воспитанников воскресных школ Вознесенского храма и Тихвинского храма города Брянска.
Четверть века – это целая эпоха в истории православия на Брянской земле. Человеческим разумением сложно представить, что в столь непродолжительный промежуток времени, после тяжелого для Русской Православной Церкви 20-го столетия в нашем государстве начала возрождаться церковная жизнь.
Праздничный концерт был организован и проведен при содействии Департамента культуры Брянской области и Брянской областной филармонии.
В Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря Алма-Аты состоялись торжества по случаю принесения ковчега с частицей мощей святителя Тихона, патриарха Всероссийского. На архиерейском богослужении у святыни побывали наши коллеги.
Святыня была доставлена в Алма-Ату в рамках проведения форума «Радость слова», осуществляющего свою работу по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Божественную литургию возглавил митрополит Астанайский Казахстанский Александр. Главе Православной Церкви Казахстана сослужили председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, архипастырь митрополитчьего округа и духовенство храмов Алматинской епархии. В завершении литургии состоялось славление святителю Тихону, патриарху Всероссийскому, перед ковчегом с частицей его честных мощей. По традиции иерархи, священнослужители, хоры и все участники богослужения пропели вечную память старцу-святителю митрополиту Иосифу Чернову у его гробницы, расположенной в южном пределе храма. Руководитель издательского совета Московского патриархата в своем слове тепло поблагодарил митрополита Александра за предоставленную возможность поклониться святыням казахстанской земли, познакомиться с жизнью православия в Алма-Ате, увидеть новые строящиеся храмы, осмотреть реставрируемый Вознесенский кафедральный собор, пообщаться с духовенством и верующими. За многолетние труды по духовному просвещению митрополит Климент вручил главе Православной Церкви Казахстана награду издательского совета Русской Православной Церкви, медаль преподобного Епифания Премудрого первой степени. Митрополит Александр сердечно поблагодарил владыку Климента, архипастырей, священнослужителей, монашествующих и всех участников торжества за общую молитву.
А в храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радость в селе Шарапово почтили память новомучеников и исповедников Лопасненских. Богослужение возглавил викарий Московской епархии епископ Серпуховской Роман.
Ой, завершении литургии перед иконой новомучеников и исповедников Лопасненских был совершен праздничный молебен. Обращаясь с архипастырским словом к собравшимся, владыка Роман призвал верующих помнить и чтить подвиг священномучеников и напомнил им о судьбе одного из них – настоятеля Скорбячинского храма иеромонаха Рафаила Тюпина.
Он был монах, был пострижен в Коптиной пустыне, но волей судьбы и, наверное, по послушанию монашескому, был направлен сюда, в этот храм, где проходил свое священническое служение. И в годы непростые, в годы лихолетия был расстрелян на Бутовском полигоне здесь у нас под Москвой.
Ценный дар – икону Божией Матери Иверская из Иверского монастыря Святой Горы Афон с выражением глубокой благодарности владыке Роману от лица прихода преподнес настоятель Скорбячинского храма протоиерей Иоанн Подоксенов.
У нас у архиереев есть такой обычай и порядок. Вот что архиерей поцелует, то считается его собственным. Вот я прикладываюсь к этому образу. Этот образ уже мой, но я его не повезу с собой. Серпухов, я передаю его вам от себя всем на молитвенную память, чтобы все вы были под покровом Царицы Небесной, чтобы благая вратарница всем нам открыла свои райские двери, ну а вам, здесь живущим, помогала всем в ваших делах и в вашей жизни. Пусть это будет мое благословение вашему храму и вашей святой общине.
Помимо преподобномученика Рафаила, верующие городского округа Чехов чтят память еще шести местных святых, прославленных Русской Православной Церковью. Это священномученики Иоанн Лопасненский, Михаил Молодинский, Иоанн Любучанский, Аркадий Якшинский, Владимир Легчищевский, а также насельник Давидовой пустыни и иеромонах Кирилл Вязников. Все они были подвергнуты ложному обвинению в антисоветской агитации и приговорены к высшей мере в период с 30 по 38 годы прошлого века.
В 2020 году исполнится 150 лет учреждения Российской духовной миссии в Японии и 50 лет канонизации равноапостольного Николая, архиепископа японского. В преддверии этого события в выставочном помещении домового храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ имени Ломоносова была развернута экспозиция, которая рассказывает о миссионерском подвиге апостола Японии. Галина Ледвина побывала на выставке. Интересные факты из жизни основателя Православной Церкви в Японии в ее сюжете.
В основе экспозиции редкие фотографии конца 19-го – начала 20 веков. Иконы, написанные в Японии, оригиналы переводов на японский язык Евангелия апостола. Более 200 экспонатов рассказывают о важных сторонах миссионерской деятельности основателя Православной Церкви в Японии, архиепископа японского Николая.
Необходимо было, собственно, создавать с нуля все, формировать коллектив священников-японцев, создавать учебные заведения, строить собор, строить миссию, переводить все богослужебные тексты на японский язык.
В 1861 году отец Николай приплыл на острова и основал православную церковь там, где за принятие христианства по закону полагалась смертная казнь. Он отказался от политики, 8 лет изучал язык и культуру Японии. За 52 года своей миссионерской деятельности обратил в православие около 40 тысяч японцев, воспитал 40 священников, открыл более 250 православных общин, построил Воскресенский собор. Первым обращенным в христианство стал японец, пришедший его убить. И это не единичный случай.
Один буддийский бонза в Нагасаки услышал, что какой-то русский приехал и соблазняет его соотечественник в какую-то чужую веру. Он поклялся, что он пешком дойдет до Токио и вернется только тогда, когда его убьет. Так вот, он вернулся в Нагасаки через 2 года и принял святое крещение и стал одним из первых священников на юге Японии.
Во время русско-японской войны архиепископ Николай остался со своей паствой в Японии. Когда на острова стали прибывать русские пленные, а их число достигало 73 тысяч человек, миссионер с согласия японского правительства образовал Общество духовного утешения военнопленных. После кончины архиепископа японский император лично дал разрешение на захоронение его останков в пределах города, на кладбище Янака.
Святитель Николаю от императора был прислан венок, специальный императорский венок, что являлось беспрецедентным событием, чтобы венок был послан иностранцу. Огромная процессия вытянулась от собора, где его отпевали, до кладбища, там примерно 4 километра. Так вот, когда первые входили уже на кладбище, конец процессии только выходил еще из собора.
Экспонаты выставки собирались долгие годы с помощью многих энтузиастов. Ее создатели, дипломат Василий Саплин и его супруга Татьяна Георгиевна Сила-Новицкая, более 20 лет прожили на японских островах. Уникальность личности святителя Николая повлияла и на их интерес к православной вере.
Я подумала как-то, уже соскучившись на чужбине по родине, Богом забытые острова. И вот вдруг, неожиданно после этого, я узнала о том, что существует такой великий соотечественник, который принес православную веру в Японию, что совсем не забытая Богом Япония. Наоборот, она благодетельствована удивительным образом. И с тех пор мы стали интересоваться собственной верой.
В храме Святой Мученицы Татьяны на Большой Никитской экспозиция будет работать до 21 марта. Ее устроители сожалеют, что нет возможности сделать выставку постоянной. Необходимо помещение. Возможно, кто-то из почитателей равноапостольного Николая Японского мог бы помочь в решении этого вопроса. Такому предложению были бы очень рады.
В Алма-Ате состоялась интеллектуальная молодежная игра «Brain Ring». Ребята показывали свои знания о царе страстотерпце Николае II и его эпохе.
Среди событий православной книжной выставки форума «Радость слова» важную роль играют мероприятия для молодежи. Организатором состязания выступил издательский совет Русской Православной Церкви при поддержке Алматинской духовной семинарии. В своем приветственном обращении к участникам игры ведущий специалист издательского совета, куратор просветительского проекта «Радость слова» и иерей Андрей Степанов передал приветствие и благословение председателя издательского совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента. Отец Андрей рассказал о значении жертвенного подвига во имя Отечества последнего российского самодержца императора Николая II. В викторине приняли участие священнослужители Алматинской епархии, студенты и преподаватели духовной школы, а также представители православных молодежных клубов Южной столицы. Судили игру председатель комиссии по делам молодежи Казахстанского митрополитчьего округа, благочинный Исыкского церковного округа игумен Игнатий Сидоренко и руководитель отдела Алматинской епархии по канонизации святых иеромонах Иаков Воронцов. Вопросы викторины были посвящены периоду правления императора Николая II. В игре затрагивались темы русско-японской и Первой мировой войн, реформ премьер-министров Сергея Юрьевича Витте и Петра Аркадьевича Столыпина, февральского переворота 1917 года. Особое внимание было уделено императорской семье. Победителем стала команда младших курсов Алматинской духовной семинарии «Феникс». Призерам были вручены грамоты и памятные подарки.
В историческом парке «Россия. Моя история» в северной столице встретились на одной площадке хоровые коллективы духовных учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы подарить зрителям духовные произведения и лучшие образцы песенной традиции России. На концерте побывала наш корреспондент Анна Шишминцева.
За исполнение духовных песнопений им обычно не аплодируют, но отвечают глубокой молитвой. Совместный концерт смешанного и женского хоров Санкт-Петербургской духовной академии и мужского хора Московской Сретенской духовной семинарии второй год подряд радует слушателей.
Я не первый раз на, в общем, подобного рода концертах. Очень часто ходила на хор Сретенского монастыря и сегодня с радостью посетила именно этот концерт, потому что здесь, ну, хотелось послушать, в общем, студентов Санкт-Петербургской духовной семинарии, так как их тоже слышала неоднократно, да, на клиросе, на церковных богослужениях, и хотела вот послушать именно здесь.
Кроме духовных песнопений, во втором отделении концерта прозвучала другая, нецерковная музыка.
Это романсы, это народные песни, это произведения современных композиторов.
Быть регентом – задача не из легких, тем более, если такая ответственность ложится на хрупкие плечи студентки Санкт-Петербургской духовной академии. Впрочем, Мария убеждена, ей такое служение только на пользу.
С начала вот этого учебного года регент, я вообще студентка 4-го курса, и как бы несу свое послушание, так скажем. Я до конца года заканчиваю и потом отправляюсь на приход. Совмещать тяжело учебу и регентство, а так девочки поддерживают и как бы все вокруг поддерживают, поэтому руки не опускаются, я стараюсь быть уверенной.
Не случайно организаторами выбрана именно эта площадка для проведения концерта хоровой музыки. Ведь один из руководителей и вдохновителей проекта «Россия. Моя история» – епископ Тихон Шевкунов, который до прошлого года являлся ректором Сретенской духовной семинарии. А приехать семинаристам из Москвы в Санкт-Петербург – целое путешествие.
Это, несмотря на то, что студенты между собой не знакомы, у них образ жизни одинаковый. И те, кто прошел семинарию, а семинарии похожи на военное училище, где все делится вместе, все проходит вместе, вся жизнь вместе. И тяжести, и радости. И это большое счастье, на самом деле, учиться в духовной семинарии. Я вижу, когда семинаристы встречаются, они, кто-то немножко, конечно, знаком, они очень радуются друг другу.
Три хора на одном концерте, две разные духовные школы. У некоторых это первый опыт выступления перед зрителем.
В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка икон из Ярославского художественного музея. Эти иконы из разоренных храмов Ярославля, написанные в период от 16 до начала 20 века, были когда-то спрятаны от большевиков на чердаке будущего музея. Почти 50 лет они пролежали под слоем земли и строительного мусора, пока не были случайно обнаружены в 1977 году, рассказывает Галина Ледвина.
36 икон. Каждое уникальное произведение редкой иконографии. То, что увидеть их можно сегодня, музейщики называют чудом. В годы гонений на церковь множество святых образов было уничтожено. Подобная судьба ожидала и эти иконы из разрушенных или закрытых храмов Ярославля. Они поступали в хранилище реставрационных мастерских. Опасаясь за их судьбу, реставраторы решили спрятать иконы.
Они их поместили на чердак митрополитических палат. Они их положили лицом вниз, прибили где-то гвоздями, но не порушив при этом основные изображения, только по полям приходятся гвозди. Затем присыпали. Присыпали опилками, землей. И вот так до 1977 года эти иконы там находились. Если бы не вот этот подвиг реставраторов и музейщиков, то вот этих потрясающих совершенно по уровню икон, их бы не было бы.
Среди обнаруженных икон – святая княгиня Ольга. Образом стала фреска Нестерова из Владимирского собора Киева. «Воскресение с сошествием в ад» – важный памятник для понимания иконосложения в России. Образы, знаковые для Ярославля, в центральном разделе экспозиции. Покровительница города – Богоматерь Толкская, святой Николай Чудотворец. В 17 столетии в торговом городе Ярославле почитание его было особым. Рядом ярославские святые князья Василий Константин и князь Владимир перед иконой Богоматери Знамени.
Самосознание ярославцев, оно представляло Ярославль как, ну, городом очень значимым, городом, который в 17 столетии, по крайней мере, может поспорить с столицей. Ярославцы нередко вот, в иконах, конечно, иносказательно вот эти вот аллюзии своей значимости проводили. И вот ярославские князья Василий и Константин изображены с крестителем Руси, святым Владимиром. И как указание того, что они из рода Рюриковичей, да, то, что они в непосредственном кровном родстве с крестителем Руси, и значение Ярославля.
Символом выставки стала икона архидиакон Филипп из Вознесенской церкви. Храм пострадал в результате обстрела города артиллерии красных во время июльского восстания 1918 года против советской власти.
Мы видим такие странные утраты в виде четырехконечных звезд на фоне. После вот этого неудачного восстания на средства прихожан началась реставрация храма. И тогда же и были отреставрированы некоторые иконы, в том числе эта икона. И вот под этими звездами это следы от попадавших туда пуль, шрапнели и так далее.
На чердаке митрополитических палат была найдена 81 икона, все в тяжелом состоянии. Выставка показывает роль в спасении древнерусских памятников нескольких поколений реставраторов и музейных сотрудников XX века.
Эта выставка не просто показ прекрасной там реставрационной школы, прекрасной художественной школы. Для нас все вместе – это акт покаяния и благодарности перед теми людьми, которые принимали решение об их сохранении, и перед теми людьми, которые потратили годы своей жизни, чтобы вернуть им тот вид, который у них сейчас.
В декабре этого года выставку «Обретение» увидят в Ярославле. Первыми познакомиться со спасенными иконами предоставили возможность москвичам и гостям столицы. В Государственном историческом музее выставка проходит до 31 мая.
Мастер-классы, игры, чаепитие с блинами. Интерактивную программу «Широкая масленица в 17 веке» для детей и родителей подготовил Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве. Наш корреспондент Эльвира Гордеева пообщалась с организаторами и участниками веселого и познавательного праздника.
Об истории стрелецкого войска Московской Руси, походах государевых стрельцов, об их вооружении, снаряжении и военной форме служилых людей смогли узнать юные посетители древнего Андроникова монастыря 17 века, где располагается Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Это не какие-то декорации искусственные, созданные к празднику, которые должны создавать атмосферу. Здесь подлинная древняя атмосфера благодаря тому, что сохранился ансамбль Спаса Андроникова монастыря. Древнейшее здание за моей спиной – это Спасский собор Андроникова монастыря, известен тем, что его расписывал преподобный Андрей Рублев. Это последняя была работа мастера.
Константин Братчиков в историческом костюме московского стрельца на празднике звался Фомой Удальцовым. Учил ребят разным премудростям. Например, как скручивали служилые фитили и веревки из льняных шнуров на специальном станке «Просак». Ведь главное тут было самому не попасть в «Просак», а то закрутит и кудри русые, и бороду, и одежду.
Это не лекция о том, что такое стрельцы, и когда они были, и что они делали. А это игра, это программа календарная масленичная. И мы это еще вплетаем все масленичные традиции. То есть начинаем со встречи, с заигрышей, с широким разгулом продолжаем. Обязательно целовальник, игры целовальные в хороводе. А как же без этого? То есть традиция народная вплетается в историческую стрелецкую канву, и получается такой яркий, очень содержательный, вкусный праздник.
А это уже мастер-класс ратного дела. Главным оружием московских стрельцов 17 века был бердыш – холодное оружие в виде секиры. Ребята не только узнали, как с ним обращались служилые люди, но и научились основным движениям атаки и защиты.
Топоры!
Топоры!
Топоры! Кали!
Кали!
Строй!
Строй!
Пусть с макетом бердыша, пусть это не подлинное оружие, но мы же говорим о том, чтобы это запомнилось, чтобы это произвело впечатление, потому что потом ребята, они же возвращаются в школы свои, они рассказывают о том, где был, что попробовал. Они даже пишут сочинения, потому что у многих есть такой предмет, посвященный и православной культуре, и есть предмет основы духовной и нравственной культуры народов России. То есть в школьной программе им это тоже обязательно пригодится.
После программы на свежем воздухе организаторы праздника пригласили ребят и родителей на чаепитие с блинами в конференц-зал музея. И, конечно же, не обошлось без викторин, загадок и подвижных масленичных игр и хороводных забав. Горелки, ручеек, дударь.
На масленицу пекут блины. Именно блины пекут, потому что блины похожи на солнце, что скорее пришло солнце, весна. У нас сегодня была очень хорошая масленичная программа. Мне очень понравилось. Я бы сходила еще.
Празднование тематической широкой масленицы в традициях 17 века также пройдет на территории музея имени Рублева 10 марта в 11 и в 13 часов.
В завершении выпуска сообщение из города на Неве. В рамках выставки «Православная масленица» в Петербургском спортивно-концертном комплексе отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии проводит 11-ю благотворительную акцию «Православная молодежь детям». Подробнее в сюжете Анны Коваль.
Эта идея возникла спонтанно по вдохновению. А потом произошло нечто интересное. Наш руководитель отдела, отец Константин, ездил в Сан-Франциско на съезд, посвященный памяти Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Это удивительный святой, который в своей жизни очень много помогал детям, сиротам. И во время его служения в Шанхае как раз основал приют для бездомных детей. И вот что интересно, он привез оттуда икону, как раз святителя Иоанна. И после этого дело акции начало удивительным образом развиваться, появляются новые идеи, и мы поняли, что святитель Иоанн нам помогает. И вот с тех пор его икона с нами, и она пребывает сейчас в нашем стенде.
Ярко оформленный стенд, вещи ручной работы привлекают взгляд посетителей. Дежурные добровольческие службы, работающие в три смены, всегда готовы пообщаться с посетителями выставки и рассказать о цели акции «Православная молодежь детям». На стенде игрушки, бусы, ароматное мыло, иконы и другие изделия ручной работы, выполненные участниками клубов, приходов и общин Санкт-Петербургской епархии. Первый раз подобная акция прошла 5 лет назад. За это время в работе добровольцев многое изменилось.
Первоначально у акции был другой формат. То есть сначала мы не понимали, как вообще нам взаимодействовать. И сначала мы устроили сбор по всей епархии вещей ручной работы. А потом уже поняли, что этого недостаточно и что нужно вкладывать в свой труд. И потом сейчас уже общество потребления в основном. А ручной труд облагораживает и потом и дает радость. И вот мы проводим сами мастерские, теперь сами изготавливаем изделия и сами их реализуем. Но, естественно, не отказываемся. Кто-то кому-то удобнее изготавливать такие изделия дома или в рамках своего молодежного клуба или общины, конечно же, мы примем.
Сегодня в мастерских собираются неравнодушные молодые люди. А значит, основная цель организаторов достигнута – привлечь молодежь к делам милосердия и помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Милосердие – это такое важное слово в наше время, да и во все времена. И об этом сам Спаситель говорит – блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Это очень важный момент, и то, что молодежь наша занимается акцией милосердия, собирает средства в помощь детям нуждающимся, это, конечно, важное дело. Потому что через такие дела наша душа своя христианская спасается. И если есть возможность сотворить милосердие, непременно за нее нужно цепляться, и обязательно нужно это делать, потому что каждый из нас с вами предстанет перед Богом на страшном суде. И чем мы оправдаемся? А дела милосердия помогут нам в этот скорбный для нас момент.
Трижды в год отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии проводит благотворительную акцию «Православная молодежь детям». Событие всегда приурочено к крупным церковным и светским праздникам. Уже прошло 10 подобных акций. И всякий раз результатом стала помощь нуждающимся детям.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается Великий пост. 11, 12, 13 и 14 марта – Великий канон Андрея Крицкого. 13 марта – Блаженного Христа ради юродивого Николая Псковского. 15 марта – Иконы Божьей Матери Державная, святителя Арсения, епископа Тверского. 16 марта – Иконы Божьей Матери Знамения Златоустовская и Волоколамская. 17 марта – неделя первая Великого Поста, торжество православия, день памяти благоверного князя Даниила Московского. Вы смотрели программу «События недели». Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.